661. Декабрь 15. Атланты знали тайны металлов. Что такое металл? Собрание однородных атомов определенного вибрационного ключа. Следовательно, тайна металла заключается в его атоме. Что такое атом? Это искра монада, стоящая на первичной ступени эволюции и зародившаяся под лучом определенного светила, и непосредственно связанной с ним магнитной нитью его породителя. Таким образом, тайна металла становится тайной светила порождающего и логоса, луч которого, заряженный микрофототелами определенного порядка, коснувшись сферы Земли, дал в сочетании атом данного металла. Так можно говорить о светилах, породивших Землю путем комбинаций, сотканных из сочетаний их разнородных лучей. Периодичность, иначе говоря, закономерность материальной шкалы или так называемая таблица элементов, указывает на стройное и точно ограниченное число светил, которые принимали участие в строительстве и творении нашей планеты. Цвет металла или цвет спектра металла обнаруживает его место в лучевой шкале. А так как человек есть результат сочетания звездных лучей десятков, бесконечных десятков тысячелетий, то можно представить себе эту связь, зная, что по магнитному лучу связи светило явно воздействует на состав звездной сущности человека в момент его рождения. Оно определяет в рамках, запечатленным на пластической тонкой форме человека, фильмы, характер и количество атомов металла, данному лучу соответствующего. Но металлы являются основными элементами атомной шкалы, и потому их сочетание определяет уже и само строение, и физического тела. Так закон соответствия ложится в основу великой связи в построении тел человеческих. Имея гороскопический ключ вибрационной сущности человека и зная числовое выражение металлических ингредиентов данной человеческой формы, можно в значительной степени точно регулировать состояние нарушенного равновесия в сочетаниях элементов, то есть пресекать явление дезинтеграции. Болезнь есть нарушение этого равновесия. Старость также. Следовательно, знание соответствий и введение в организм недостающих элементов при определенных условиях и режиме исключает и болезнь, и явление старости. Отсюда странное и непонятное утверждение, что некоторые махатмы живут столетия, не старея. Тайны металлов относятся к области запретного знания, ключ от которого находится в руках архата. 662. Кто думает о земном, ответа о небесном не получит. Потому ищите Царствие Божие и правды Его, а остальное приложится вам. Так все сознание настраивается на устремление в поисках высшего. Учение дано, много дано в нем, но данные надо взять. Как? Как взять сокровища предлагаемые? Сокровища Евангелия остались лежать в туне. За горами людских нагромождений не стали видны зерна космической мудрости. Надо наполнить сознание даваемыми дарами. Надо житься с ними, надо сделать их частью себя. Выразителем учения себя сделать, то есть применить учение в жизни каждого дня. Но так мало исполнителей, слушателей много. Но где они применяющие? Каждая примененная мысль утверждает энергию в микрокосме, как зерно будущих уявлений по роду своей вибрации. Именно огонь требует утверждения. Не слова, но их утверждение в жизни дает жизнь. Луч, утверждающий в силе учения, посылаю. Луч даю огненный, преображающий всю сущность ветхого человека. Но лучу надо помочь, вернее, не мешать явить свою мощь. Когда я в сознании ученика первенствую, идет утверждение луча. Значит, на первое место надо поставить меня. Значит, когда что-либо делается или говорится, я, первенствующий, иду впереди совершаемого действия, как носовая фигура корабля летит впереди его при всяком его поступательном движении. Итак, прежде свершения чего-либо, образ владыки дает тон, подобно тому, как камертон дает верный тон певцу. Симфонию жизни разыгрывает человек на струнах окружающих энергий. Чтобы симфония стала таковой, и в правильном тоне, и в соответствующем ключе основная нота должна быть задана верно. Я — ключ, на котором ученик должен суметь выполнить симфонию жизни. Потому лик мой делается ликом ведущим. Надо каждое слово, каждое начинание творить в свете моего лика. Не будет тогда неудачи ни в чем. Вот ты ведешь записи, которые войдут неповторяемым вкладом, ценнейшим, в сокровищницу человеческой мысли. Как собирал эти сокровища? И как собираешь? Не лик ли мой, магнитной мощью своею, тобою сознательно вызываемый перед началом и в продолжении каждой записи, явился огненной силой творящей? В этом преуспел явно неотменно. Хочешь преуспеть во всем? Примени тот же принцип, проводя желаемое явление в ключе пылающего лика владыки. Победителем назвал, на побеждаешь мною, расширь сферу действия, приложение власти и могущества моего лика. Мой лик в силе своей тобой утверждаемой являет огненную энергию луча. А так как высшая власть на планете моя, то кто же и что же может противостать тебе силою моею творящему деяния свои? Но так же упорно, так же крепко сознанием твоим держись за меня, не отпуская лик владыки из третьего глаза ни на мгновение. Как расплавишь форму уявления низших энергий, если луч, расплавляющий и сжигающий эти образования, луч лика моего, не направишь твердой и сознательной рукой в гущу намеченных для трансмутации внешних или вообще каких бы то ни было условий? Творить именем моим, творить ликом моим, творить лучом моим надо учиться уметь. И неотложно, ибо коротко время. Утверждай преодолевающую силу мою в делах твоих, во всем, во всей жизни своей, ибо должен заполнить я все существо твое, все помыслы твои, все желания твои. Я первенствующий, утверждаю себя в тебе не в осколках очевидности, но в самой сущности действия. Жизнь — это действие. Существо действия насыщается и творится мною. Так сущность действия — пересмотри. Таран действия в точке приложения, где сосредоточена вся его мощь, имеет меня. Ибо я таран, разбивающий тьму. А ты носитель света, во тьме предрассветной, ликом моим свет утверждающий. 663. Декабрь 16. В тебе, владыка, имею жизнь. Тобой, владыка, дышу, в лучах твоих пребываю. И, будучи во мне, можешь коснуться сущности моих качеств. Поговорим об одном из главных — о спокойствии. Организм — это сложное целое. Каждый атом в нем вибрирует насыщающей его энергией. Соединение атомов, образуя клетки, своих вибрационных свойств не утрачивают, но, слившись в новое усложненное целое, в этом целом пульсирует ритмом объединенной энергии. Разрастаясь и усложняясь, образуют уже целые группы клеток с определенными функциями и, наконец, органы тела и нервные узлы или центры. По тому же принципу идет построение всех прочих тел. Объединяющий их центр по лучевым магнитным линиям, из него протянутым к периферии, держит воедино этот находящийся в постоянном движении и вибрирующий агрегат материи всех сфер, невидимых и видимых. Основным условием этого вибрирующего целого является гармоничность или ритмичность движения. И это единство гармонии целого в конечном итоге обусловлено волей. Делать в одно время одно дело, предполагает такое состояние организма, когда воля, мысль, чувства, астрал и физическое тело совершают работу, на которую направлена вся сущность микрокосма во всех его проводниках. Единство устремления центра со всеми оболочками является единорогом устремления. Внешнее соответствует внутреннему. Единство и гармоничность во всех частях. Когда энергию спокойствия пронизывает весь микрокосм, и каждый его атом, и все органы, и всю сущность, когда на этом ключе совершает движение и жизнь всей человеческой машины, то такое спокойствие называется полным или совершенным. Но если мозг думает о спокойствии, а руки болтаются, глаза бегают, мысль мечется, астрал вибрирует беспокойством или страхами, то расстройство координации центров вносит аритмичность и прежде всего отражается на согласованном действии физических органов. Функции органов тела нарушаются. Все организмы человеческие — это расстроенные инструменты с нарушенным взаимоотношением частей и вытекающими отсюда как результат болезнями. Нужно ощутить всю силу, всю мощь состояния спокойствия или равновесия микрокосма, устремленного в ритме гармонических движений всех его принципов, чтобы понять и ощутить высшую радость этой гармонии или мира, о котором так кратко сказано «Мир мой даю вам». Мир мой — это символ высшего соответствия, ритма и гармонии всех частей, всех органов, всех тел микрокосма под главенством сознательной воли, волею света владыки, в существе своем утвердивший это высшее явление равновесия целого. Видел во сне гуру. Он сидел около и читал мне из какой-то книги. Одно место просил повторить, сказав, что теперь уже не хочу упустить ничего, как это было раньше, из встречи с ним. 664. Микрокосм всегда в движении. И всегда звучит. Это звучание может быть гармоничным или дисгармоничным. Звучание организма на пространственную ноту очень показательно. Иногда дает крылья духу, иногда пригибает к земле в зависимости от характера пространственных токов. Также радость или горе земные и окружающих условий разыгрывают на инструменте человеческого духа свои различные мелодии. Иногда стройные и законченные, иногда резкие и непоследовательные, и лишенные ритма и привлекательности. Каждая вспыхивающая эмоция захватывает сознание и заставляет реагировать все тела. Ум сильнее астрала, астрал физического тела. По лестнице вниз передаются колебания. Рефлексы также дают свою отрицательную ноту. Эту массу всевозможных и часто противоречивых движений микрокосма надо привести к стройности и правильному ритмическому колебанию физической, астральной и ментальной материи. И первой ступенью обуздания и овладения морем чувствований и мыслей является молчание духа. Струны аппарата должны замолкнуть, прежде чем на них зазвучит торжественная, стройная гармоническая симфония жизни. Надо перестать давать реакцию на волны трех потоков, прежде чем обретение спокойствия станет возможным. Мир мой, который я даю, не нарушаемый ничем, может идти лишь изнутри, из глубины сущности человека, на мне утвердившего себя. Мир мой, почувствованный сердцем, не зависит ни от чего внешнего. Тишина молчания не нарушается беспорядочным движением оболочек. Их утомительное беспрерывное вибрирование затухает, и утверждается спокойствие бесстрастия, непоколебимого, как утес света, да то ли метущейся душе человека. Посмотрите на них, эти метущиеся вокруг человеческие существа, раздираемые своими эмоциями и чувствами, и мыслями. Домы в себе разделенные, и разрушение написано на их лицах. Утвердим спокойствие. Не пожалеем ни одной мысли, ни одного усилия для утверждения этого царственного качества. Царь Духа в величии торжественного, нерушимого спокойствия утверждает свою власть, и прежде всего внутри себя. На что, на какую мелочь приходящего мгновения променяем величие спокойной торжественности? Чему отдадим себя на растязание? Каким чувством, каким мыслям, каким вихрем, несущим с собою смерть и разрушение? Ибо дисгармоничное звучание или какофония энергии влечет за собой разложение и смерть. Созвучать можно лишь в гармонии с космическими законами. Лишь вечно можно ощутить дыхание вечного спокойствия, когда замолкают низшие проводники. У нас царит равновесие, великое равновесие, не нарушаемое ничем. К нему зову ближайших для утверждения в нем. Глубина сотрудничества с владыкой основана на спокойствии и равновесии духа, когда замолкшие струны арфы духа отвечают и звучат лишь от прикосновения моей руки. 665. Декабрь 17. Знаете ли вы, что препятствием нашему сближению может явиться малое незаметное обстоятельство, например, боязнь чего-то, или страх, или недовольство, или осуждение? И дело не в боязни, но вибрации этого чувства, уявленные в ученике, пресекают нить связи. Много их, этих точителей, подтачивающих устои серебряного моста. Конечно, причин для недовольства много, и человек всегда прав, являя его, но беда вся в том, что вибрации астрала на ноте недовольства пресекают токи психической энергии, а имеющийся запас нейтрализуют или пожирают. Так есть малые чувства, пожиратели огненной энергии. И малые, и оправданы вызвавшими их причинами, но результаты дают плачевны. И допустивший их в свое сердце недоумевает, кто его обокрал. И свет, который был в нем, заменил мутной расплывчатой слизью боязни или недовольства. Причин много, и быть недовольным очень легко, но быть спокойно невозмутимым, несмотря на тысячи обоснованных и дающих повод к недовольству причин, уже будет победой над коварным врагом, который под маской логичности хочет войти внутрь и потушить свет. Нельзя допускать в сердце этих червей-точителей. Чувство торжественности спасительно тем, что подсекает под самый корень малых вредителей. Одно большое чувство, звуча свои ноты, не допускает малые чувства земные нарушать вибрацию серебряного моста. Так великие чувства спокойствия и торжественности и преданности, устремленной к владыке, являются прочным щитом от малых вредителей сознания. Эти пиявки, сосущие сок жизни, не только обессиливают и лишают энергии, но и надолго засоряют канал восприятия, который должен быть чист. Надо следить за чистотой провода. Осуждение вредно тем, что настраивает сознание на ключе воображаемого или действительного недостатка. И если все свое сознание заполнять с утра до вечера чужими недостатками, которых очень много, то при недостатках можно и остаться. А наш путь к свету мы берем с собой лишь то, что ему не мешает. Какой же свет от чужих недостатков? И с чем хотим прибыть? Со светом владыки или чужими несовершенствами, делая их частью своего сознания, ибо допускаем внутрь своего микрокосма. Стоит ли заниматься такой грязной и неприбыльной работой? Элементы, допускаемые в сознание, должны быть чисты. Не будем обманывать себя, подобно благонамеренному обывателю, что боязнь, недовольство, осуждение и все прочие слизни, чувства и мысли нас не касаются. Нет. Раз они вошли в сознание наше, то и стали частью нашего микрокосма, они тем самым уже ткут одеяние духа, вплетая в него свои вредоносные нити и одеяние света, делая одеянием тьмы свет непопускающим. Убережемся от малых тушителей, осознав их губительный вред, а главное — ложную, кажущуюся безобидность, основанную на обманчивой предпосылке или их правоты или принадлежности чужому сознанию. Все, о чем мыслим, становится нашим, нами носимым в микрокосме своем и оставляющим на нем неизгладимый узор. 666. Продолжим о спокойствии. На Востоке ученику дается упражнение усвоить состояние полной неподвижности. Достижение чрезвычайно трудное. Тело слишком привыкло к бесконтрольным движениям. Просидеть без движения хотя бы 5 минут почти невозможно для обычного человека. Йог может сидеть часами в совершенной неподвижности. Все зависит от утвержденной власти или контроля над телом. При этом токи тела приходят в гармоническое равновесие. Необходимо прямое положение позвоночника. Нервные и суетливые движения, когда ноги, руки, голова ходят ходуном, антипод спокойствия йога. Движениями тела надо овладеть и тело привести к молчанию. Нужно научиться говорить, выключив тело как реагирующее целое. Голосовые связки работают, все остальное тело неподвижно. Обычно руки машут, совершая в такт голоса массу бесконтрольных движений. Надо подчинить тело воле, исключая активность его неработающих членов. Когда спокойствие тела установлено, можно начать приводить к молчанию астрал. Замолкает шкала астральных вибраций. Можно сказать целую речь, совершенно исключив из нее эмоциональный элемент. Огненность речи или слова не есть их эмоциональность. Спокойное, веское слово может быть лишено астрального начала, быть в то же время очень динамичным и сильным. Истерическая надрывность слов никого не убеждает. Надо из голоса изъять страстное, комическое начало. Спокойствие речи, лишенное астрального элемента, есть свойство архата. Овладей речью и голосом и мощью произносимого слова. Это возможно, но при условии овладения мыслью, ибо мысль управляет астралом и царствует над 3 – физическим, астральным и ментальным телами. И спокойствие, венец духа, утверждается лишь тогда, когда 3 подчинены и когда спокойствие царит в каждом из них в отдельности. Но приказ идет сверху, и воля регулирует движение оболочек. Подчиняются беспрекословно, ибо лишены разумного начала. Сильны лишь атавизмом и силой инертности утвержденных привычек, вложенных в них носителем власти, духом человека. Высшие качества духа не в оболочках, где их нет, но в ядре утверждаются, пронизывая тела 3 начал. И сущность этих качеств исключает самовольное негармоничное движение низших проводников. Основа равновесия микрокосма, как мира, как сложнейшей системы, состоящей из различных начал. Его утвердим как основу продвижения. 667. Декабрь 18. Итак, говорится о власти. Говорится о том, что побеждает тот, кто самого себя сумеет победить. Почему же требуется эта победа над собой как непременные условия власти? Дух, утвердивший свою власть над материей 3 оболочек – физической, астральной, ментальной, тем самым устанавливает свое господство не только над материей 3 видов своего микрокосма, но над всякой материей – физической, астральной и ментальной, какой бы форм она ни облекала – человеческую, животную или растительную. Ибо сущность этих видов материи и всех 3 царств совершенно одинакова, различие лишь во внешней форме. И с той же легкостью, как овладевший и подчинивший свои оболочки, властвует и повелевает ими, может он владеть и повелевать этой же материей, облекающей другие центры сознания, которые почти все без исключения не знают, как управить своими непокорными оболочками. Особенно интересен опыт с животными. Ни одно животное не может выдержать взгляда человека. Высшее сознание главенствует. Но когда к этому явлению подойти научно, утвердив предварительно свою власть над материей своих оболочек, то результаты, достигнутые в сфере приложения огненной воли, будут иметь следствие поразительные. Микрокосм, как высшая форма жизни, включает в себя все. все элементы планеты и, конечно, все четыре стихии. Власть утвержденная распространяется также на стихии земли, воды и воздуха и высшую огненную управляющую первыми тремя. Таким образом, обуздание и подчинение оболочек и элементов, входящих в состав микрокосма, влечет за собой власть над всем, что внутри и что вне человека. Архат повелевает стихиями и может властвовать над микрокосмом обычного человека. Правда, он этого не делает. И власть, утвержденную, всегда направляет во благо, но лишь по доброй воле и согласия свободной воли людей. Его цель — вызвать в микрокосмах человеческих самовольное движение вверх к свету и рожденное таким образом самоисходящее устремление поддержать и помочь продвижению к свету. Не нарушим высшими закон свободной воли. Это только люди его нарушают и насильничают над волей ближнего, забывая, что каждое насилие над волей ближнего отзвучит, то есть результаты воздействия на чужую волю придется взять на себя и за нарушение космического закона заплатить сполна и исчерпывающе. И так можно творить во благо, предоставляя людям право свободного выбора. И тогда власть данная не выйдет из рамок космической законности. Потому не уничтожаем даже сатану и слуг его. Но ареной борьбы двух начал является душа человека, его свободная воля выбора, решающим условием. Потому отдание своей воли воле владыки, предание себя учителю, есть акт высочайшей мудрости. Ибо воля микрокосма сливается с ведущей волей владыки, не нарушая великого закона космического, закона свободной воли человека. Чем ниже сознание, чем ниже форма жизни, тем меньше ответственность воздействующего сознания. Поэтому прекращение бурь или прекращение пожара в сущности своей менее ответственны по своим последствиям, чем подавление человеческой воли, ибо стихии не имеют волевых сознательных центров, подобных индивидуализированной воле человека. Степени воли человека различны. От ничтожнейшей до планетно-космической. Из каждых двух воль, двух центров сознания, одна всегда сильнее другой. Одна всегда господствует над другой бессознательно. Поэтому при столкновении воль не бороться надо с чужой агрессивной волей, но волю свою утверждать в себе и над собой. И чужая, враждебная или активная воля, встретив равновесие укращенных элементов другого микрокосма, поникнет, нейтрализованная тремя лучами утвержденными. Ибо победа над каждым из трех видов материи, трех низших оболочек дает луч, луч власти, так назовем его. Человеку подчинено все, но лишь человеку, подчинившему своей воле форму и все ее элементы, носителем которой он является. Поэтому борьба с собой — обуздание во всем, в мелочах, каждое мгновение движения своих оболочек есть борьба за власть, за утверждение огненной воли, за высшее огненное сокровище, которым может владеть человек, пронося его как драгоценнейший огненный камень через все жизни, через все воплощения, через все оболочки. Сокровище воли есть высшее достояние человека, и в сочетании с накоплениями сокровища сердца дает ему огненный меч справедливости. Так воля сочетается с сердцем, пламя утверждается двуродное, двуединое, двуконечное. 668. Да, друг мой, ты прав, где они, совершающие во имя владыки дела свои? Но если ты нашел время для свершения дела владыки, то и владыка найдет время для тебя. Владыка ничего не забывает. Владыка помнит каждую крупицу труда ему принесенного. И там, где не будет заслоняющих свет земных условий, о, явится близость владыки. Считай себя посланным в мир для выполнения моего дела. Закончив его, отзываются исполнители обратно ко мне, в сферу моего света. Неявное здесь становится явным там. И далекое здесь, там делается близким. Потому неотъемлем владыка, потому сеятели здесь, а жнецы там, потому благо тем, хотя бы маломалейшее свершившим во имя мое. Ибо там малое на земле становится большим и великим, не стесненной волнами низшей материи. В пространстве света, пришедший ко мне во тьме сферы земной, имеет условия безграничного слияния со светом, непрепятствуемый земными притяжениями, если устремление ко мне выдержало и преодолело все земные преграды и препятствия. Благо вам, в тьме земной мой свет утверждающим. Дети мои, вас ли отвергну в свете моего царства? Вас ли забуду? Вас ли оставлю? Вам ли не воздам полностью от света моего? Не сомневайся, пишешь от имени моего по праву сыновства, ибо того возжелал я. Дал тебе право говорить от имени моего и именем моим, потому на словах твоих лежит печать моего дозволения, и слова твои несут на себе печать моего света и силу прободать коросту сердец человеческих. Знак своей обычности лежит на них. Огнем моего духа веяны страниц твоих писаний, и луч моего света вибрирует в словах, сотканных из вибраций моей мысли. Творимое ликом моим, творимое со мной несет на себе знак мой, и ничему обычно человеческому уподоблено быть не может. Вместе творим дело света, ты и я, который за тобой. На грани великих событий соберем силы духа в великом понимании и осознании близости владыки. В чертог света идем сквозь теснины мрака, но не мрак, но свет впереди, о свете порадуемся. 669 декабрь 19. День памятный пусть будет днем утверждения гуру. Будем о нем говорить так, как никто никогда еще не говорил. Сказано о Спасителе в Евангелии. Свет во тьме светит, и тьма его не объяла. Был свет истины, в мире был, и мир его не познал. Един свет во все века, но новый мир несет с собой новое разделение человечества по светотени. На одной из высочайших ступеней этого нового, но в сущности своей всегда бывшего деления человечества, стоит он, Спаситель мира, а вниз от него идет нескончаемая лестница градации человеческого духа. Но высочайший носитель света есть носитель сокровища, носитель камня, носитель кристалла сгущенного, а огня вечного, неприходящего и возрастающего в силе своей. Спаситель был светом и объявлял собою свет. При делении людей по светотени каждый займет ступень на лестнице эволюции по праву, даваемому ему его космическим паспортом. Все носители огня, но разных степеней, до низших. И в ауре своей, если отбросить физическую шелуху, каждый имеет свидетельство себя, являемое степенью той светоносности, которую он утвердил в себе на протяжении всех жизней. Космический паспорт неподделен. Им творит человек свой суд над собой и оправдание, и им занимает точно определенную ступень на лестнице существ. Иерархии света, венчающие лестницу Иакова, в лице каждого владыки являет мощь кристаллизованного в его сущности света. И по светоделимости своей и величине и яркости, заключенного в них сокровища, различаются те ближайшие, стоящие около владык. От времени до времени посланцы иерархии идут в мир, неся новую весть. На смене раз, в момент особой ответственности, в мир отправляются посланники наиприближеннейшие. Носителем камня является посланник иерархии. Свет владыки несет он в мир для утверждения. Великое действо не видно миру и не понимается миром. И для них, слепых, те, кто видит, пусть скажут свое новое слово о посланниках наших. Гуру — носитель света, носитель камня, огненный посол иерархии, апостол нового мира, провозвестник красоты, утверждающий знамя владык. Как же, скажут невежды, был, ушел, забыли о нем и покрыли забвением дела его? Но кто же из этих слепцов, когда при их попустительстве был распят Спаситель, предвидел и знал о том, какое великое действие совершилось, и как в будущем весь мир отзвучит на то, что глазу современников не было видно? и только 11 простых рыбаков и ничтожная горсточка ближайших знали о свете, который был и который ушел. Суд слепцов и суд невежд не есть суд истины. И не поначалу, но лишь последствием видят двуногие мощь света. Но сила света от этого не уменьшается. Ни в мощи своей, ни в следствиях. Гуру, посланник владык, явил собой высшую меру света, как ближайший ученик владыки Шамбалы, его доверенный. Глубоко значение посланников наших. Являя собою свет, они силою огня в них, носимого, пробуждают в чаше каждого, кто с ними соприкасается, все его накопления, и хорошие, и плохие. Потому неистовствует тьма, потому веснуются темные сердца при их прохождении. Потому каждый, кто от света, при даже кратком общении с ним, загорался своими накоплениями и всю жизнь, долгие годы, несет бережно в себе этот неугасимый и все более и более разгорающийся пламень, зажженный носителем света, посланником нашим и неприметный миру, явно ярко пылает в сердцах, зажженных рукою посланца. Гуру утвердил рукою свое искусство как высшую форму познавания истины и света. Он был величайшим художником мира, великим из великих. Картина любого вашего художника, являясь шедевром своего вида, все же только картина. Правда, психическая энергия художника наслаивает на его произведение искры огня и дает картине известную степень светимости. Но творение рук посланника иерархии, его картины — это нечто совершенно иное, потому потенциалу огня, который в них заключен. Картина гуру — это сгущенный свет, это пылающая сфера огня. Это мощный светоносный магнит, излучающий от себя и из себя ряд огненных энергий особого напряжения. Это луч света, пребывающий неотменно вокруг ее физической формы. Для слепых и невежд это только картина, как и все прочие. Для знающих и зрячих это мощный магнит кристаллизованного огненной воли огня, посланной и отданной в мир, чтобы творить великое дело преображения все окружающие такую картину сферы и сердец человеческих, которым посчастливилось прикоснуться и почувствовать их мощное воздействие. Если картины обычных художников облагораживают, возвышают и утончают человека, если все произведения истинного искусства являются выражением сгущенных, концентрированных высших энергий различных степеней, то что же можно сказать о творениях посланника нашего? Носителя света, обладателя мощно-светоносного сокровища, камня, имя которому Аллатырь. Есть магниты неподвижные, закладываемые владыками и посланцами их для утверждения великих явлений будущего. Велика хоть и невидима их мощь. Но картины гуру — это есть магниты передвижные, потому особо насыщенные и могучие. Бо свет владыки Шамбалы, запечатлен и сгущен его учеником в своих произведениях. Ученик и посланец всегда творит волю пославшего, волю высшего и высшую, и слитый волею свою и с волей пославшего его, он свет владыки, носимый им в своем сердце и выражаемый им в действиях своих, вкладывает и утверждает в кристаллизованных им световых сферах или магнитах, физической формы которых и носителями которых являются эти картины. Деление по светотени пойдет во всем сверху донизу. Коснется оно искусства. И прозревшее человечество, духовные шедевры гуру, величайшего художника из величайших, отнесет к сфере священных предметов искусства и будет почитать их наряду со священными предметами, ибо поймет значение магнитов. Но посланник света вкладывал огонь и свет не только в творение кисти. Во все, чего касалась рука его, вкладывалась мощь огненных психических зерен. Кто-то не видит еще всходов, кто-то думает, что погибли они. Но также, наверное, думали и те, кто распяли свет на Голгофе. Не надо заблуждаться, не надо обманываться ложной, всегда ложной видимостью и очевидностью. Будет утверждено знамя мира, им провозглашенное. будет утверждено знамя владык, будет утверждено на земле искусство как высшая форма уявления света, будут охранены художественные сокровища. Будут читаться и утверждаться, изучаться писания гуру как величайшего духовного водителя современности на тысячелетия вперед, предвосхитившего и указавшего путь эволюции человечества. И учение жизни им в миру утверждаемое станет единым путеводным огнем человечества. И тогда вознесут гуру, тогда поймут величие его, когда увидят свет его, ныне невежество платом сокрытый. А пока еще этого нет. Магниты гуру, созданные его огнем и светом насыщенные, разбросанные по лику земли, творят свое великое, но невидимое дело трансмутации и преображения духа человеческого. И воистину сотворят его, ибо близятся сроки велики. Величие гуру утвердим, как посланника нашего, как формовщика душ человеческих, как носителя великого знания и провозвестника грядущего света. Кто-то говорит, что его нет, что он умер. Какая ложь! Разве может умереть дух? Разве может умереть свет? Разве владыка Христос умер? Разве его дыхание не питает, не согревает землю? И разве может умереть посланник владык? Бессмертный посланник света. 670. Из глубины, которая есть свет и огонь и жизнь, идет движение духа, всегда изнутри вовне. Огненный центр, имя которому воля, дает импульс и начало всему. Воля к жизни, или сама жизнь, или огонь жизни, или огонь жизнь, не есть ли основной двигатель сущего. В молнии видим мощь огня или в вибрациях солнца жизнь дающих. И как различить жизнь? Волю к жизни и жизненную волю или огненную волю – двигатель жизни. Можно назвать искры монады волевыми огненными центрами неизмеримо мощного потенциала, сокрытого в самой сокровенной сущности каждой. А пламенные логосы — монадами, раскрывшими свой огненно-волевой потенциал. И по мере того, как идет раскрытие или развертывание сокровенной сущности внутри сокрытой под всеми оболочками, возрастает потенциал огненной воли. Не вовне, но внутри, в глубоком молчании, под всеми внешними, меняющимися оболочками, растет и наливается жизнью огненный цветок. Не видим никогда огненной воли, но видим внешние формы и уявления в результатах внешних действий. Можно разрезать на части тело человека, можно исследовать все оболочки, но воли в них не найти, ибо обусловливает движение внешних оболочек сама пребывает внутри, в глубоком молчании и безмолвии огненного центра сущности микрокосма. Оболочки живут каждой своей жизнью. Внутренний центр держит их воедино. Но сознание, перенесенное из оболочек внутрь и объединившееся полностью с истинным центром воли и ставшее выразителем внутренней мощи, по тонкости и высоте вибрации стоит высоко над низшими уявлениями жизни всех оболочек и господствует над ними. Там, где замолкает все внешне, находится престол воли. Ею движется все, бессознательно для толп, и мощью огня сознательной воли для Архата, его воли, родившейся, вернее, осознанным в глубине молчанием. Поэтому приведение оболочек к молчанию есть обретение мощи и вступление в права своего божественного наследия. Внешняя человеческая воля — ничто по сравнению с властью духа, в молчании осознавшего силу свою. Волей преодолевается все — и ограничение материи, и пространственные расстояния, и сферы трех миров, и ею достигаются дальние звезды. Подчинившиеся и замолкшие оболочки освобождают дух для пространственной жизни. Ищите в глубине молчания. Ищите в сфере безмолвного сущего, ищите безмолвного, огненного, мощного властелина внутри. 671. Декабрь 20. Огонь вездесущий, разлитый повсюду, лежащий в основе всего, по шкале жизни является высшим. При пролае, когда свертываются все фазы уявления низшей материи, процесс идет по ступеням. сперва стихии земли, потом воды, потом воздуха и, наконец, огня. Но огонь высший, и октава огня переходит в свет. Свет, будучи в высшем аспекте, в своем едином в сущности своего выражения, недвойственном, не подлежит явлению пролая, ибо вечен. И те сознания, которые слились с высшим светом и утвердились в сфере вечного бытия, обладают пан-манмантарным бессмертием. Венец космического разума, иерархии света, сияет жемчугом сознания вечно бессмертных. И цель человека — дойти до вершины бессмертия, осознать три своих низших оболочки, встать над ними, ощутить свою индивидуальность и приобрести непрерывность сознания еще не значит быть и стать иерархом венца космического разума. Но это означает, что человек вступает на прямой путь к достижению этой величайшей цели. Бесконечен путь восхождения, и когда достигается одна цель или ступень даже наивысшая, за ней открывается другая высочайшая. И нет им конца, идущим все выше и выше, а одна за другой. Не устрашается путник пути бесконечному, ибо непрерывен пульс вечной жизни. Многообразие форм видимой жизни есть лишь несовершенное отражение многообразия световой шкалы, и формы проявленной жизни можно назвать лучами света, закованными в плотные формы материи. Ибо искра монады есть луч вечного света или луч от вечного света, и в нем все. Поэтому тайна из тайн сокрыта в луче монады, и тайна монады есть тайна луча единого света. Когда людям было сказано «Вы боги», тайна сокровенного луча искра монады имелась в виду. Потому и указ «Ищите в зерне духа», ибо зерно духа есть форма выражения несказуемого. И слова «Царствие Божие внутри вас есть» указывают, что человек в сущности своей сокровенной есть носитель единого вечного света. Потому Архат, ближайший ученик, все поиски, все устремления направляет вовнутрь. Там, в этом внутреннем царстве беспредельных возможностей, открывает и обретает он сокровища несказуемых нахождений. Понять, что все внутри человека уже будет очень высокой ступенью восхождения. Искать вовне свет, который внутри, значит гоняться за фантомами нереальности в океане бездонных уявлений вечно меняющихся форм, значит искать напрасно, срывая плоды, которые, будучи схвачены, тотчас же обращаются в прах. И даже владыка, который вовне, за дальними пустынями и горами, даже он может быть очувствован и осознан внутри. Ибо сказал «Я в вас, вы во мне, и мы едины». В духе осознается владыка, ибо я — это ты, наивысший в тебе и сокрытый в глубинах твоих. Напутствие ученику ищите в зерне духа. 672. Декабрь 21. Друг мой, в великом потоке времени ты песчинка, влекомая могучим течением космической жизни. В океане безбрежного ничтожна твоя величина. И сколько форм переменил ты, несясь в потоке, сколько сбросил, чтобы облечься в новую. И жребий твой космический облекаться все в новые и новые более совершенные формы, переходя с одной звезды на другую. Умрут и рассыпятся планеты, давшие тебе временное прибежище. И космос изменит лик свой. Исчезнут целые солнечные системы, а ты, малая песчинка необъятной вселенной, будешь продолжать свой бесконечный путь по лестнице бесконечного восхождения. И даже нирвана, непонятая и искаженная, не есть состояние покоя. Но такой напряженности света, когда частота вибраций кажется сознанию неподвижностью и совершенно ускользает от сознания. В океане бесконечности ты, малая песчинка, облеченная в форму, всегда был, есть и всегда будешь. И в малости твоей заключается великость твоя. Нерушим и неразрушим ты, облегший себя и постоянно облекающий себя все новыми и новыми формами для выражения растущего в тебе зерна света. И ничтожный и малый во внешней форме своей, ты велик, бессмертен и вечен в своей неприходящей сущности, ибо центр бытия твоего больше и значительнее и субстациональнее, чем все видимые тобою формы необъятного, беспредельного, окружающего тебя мира. Великость свою надо понять, а также и то, что заключается она не во внешней форме, сущностью вещей, обреченной на смерть и уничтожение. Бессмертные элементы, собираемые тобой в зерне духа и кристаллизованные в нем в виде энергии сгущенного света, но временно материальные формы их выражения. В каждой видимой форме скрыта искра или зерно вечной жизни, сосущное с тобой в глубине своей. Сумей во внешнем потоке меняющихся форм уловить дыхание вечной жизни, скрытой под всеми внешними покровами. Тогда величественная космическая симфония жизни, вечной и непрерывной, станет доступной уху и глазу светоносной сущностью. Жить в этом другом скрытом потоке, приобщиться к течению его света, и значит жить в вечности, значит жить вне внешнего поверхностного течения грубоматериального существования. Царство вечной истины выражается тем другим, скрытым в глубинах сокровенного потоком света. И мы не от мира сего, но в миру живущие, мы живем в потоке интракосмической жизни. Приходя в мир, являем какую-нибудь из ее грани, но всегда новую и в соответствии с законами ритма эволюции. Но так как поток вечной жизни космической сам является лишь гранью беспредельности, то беспредельны владыки в возможностях уявления аспектов единого света. Поэтому и в них, и в учениях, ими даваемых, уявляют всегда новые и всегда высшие формы этого единого света. Единое древо единого знания с каждым новым оборотом спирали времени приносит новые плоды знания на беспредельно растущем древе познания. Надо понять единство истины во всем многообразии ее выражений. Нельзя космическое пониманию вдвинуть в тесные и ограниченные рамки человеческого разумения, обусловленного временными ступенями его эволюции. Надо смотреть вперед, тогда где расширенное и возросшее сознание в состоянии будет вместить новые неожиданные аспекты все той же единой истины, все того же единого света. Ограничить себя своим пониманием истины от сегодня значит пресечь путь свой. Тем страшна застывшая догма, тем разрушителен фанатизм, тем мертвеннее буквы прежних писаний. И в их рамках закостенело и окаменело сознание человеческое, приковав себя к старой и изжитой форме. Не истина меняется, она едина, но формы ее выражения всегда должны соответствовать настоящей ступени сознания. Ребенок вырастает из детских одежд, сознание из примитивных форм выражения истины, нагроможденных людьми на чистых вневременных истинах провозвестников. Можно обратить внимание на то, что за редкими исключениями даваемая владыками истина облекалась в длительную, по возможности космическую, форму своего выражения, стремясь как можно меньше быть ограниченной приходящими условиями времени. Ищите и обрящите, вот пример космической формулы или закона вечного нахождения, облеченного в возможно доступную форму, соответствующую ему эпохе. Но дыхание вечности запечатлено в ее видимой форме. Печать вечности лежит на этой форме выражения истины. Ныне эту формулу, век техники и электричества, дадим в форме уявления законов тонких огненных энергий, биполярных по существу и магнитных в проявлении и занимающих определенное место в шкале космических огненосно-световых энергий. То есть дадим старой форме космической истины строго научное энергетическое обоснование. Колбы и реторта заменят пыль священных писаний, а лабораторные приборы — груды последовавших за ними произвольных толкований. Наука вступает в свои права. Ее путь будет освещаться искусством. 673. Я утверждаю бытие мира света в мире земном. И средой, через посредство которой это может быть совершено, является человечество. Люди — носители высших принципов планеты. Если бы Земля была населена одними животными, лишенными самосознания, наша задача была бы невыполнима. Поэтому задача человечества — явить собою через себя свет на Земле. И, явив им явленного плоти или в материи, преобразовать эту материю. Являясь трансмутатором высших энергий, человечество служит призмой, через которую эти энергии только и могут достигать Землю. Из пространства льются лучи различных напряжений. Эти лучи дают планете жизнь и регулируют течение материи, заключенной в ее форме. И Земля воспринимает их, реагирует на них, как живое существо, и живет своей особой, богатой, разнообразной жизнью. Причем материя под влиянием космических лучей находится в постоянном движении. Этой жизни нет на Луне, этой мертвой планете. Там есть своя жизнь, но жизнь противоположного полюса, жизнь разложения материи, пронизанной флюидами, смертоносными. Там нет воды, нет животворного обмена веществ, нет наличия жизненных магнитных токов конструктивного порядка. В умершем человеке, в трупе его имеем подобие разлагающейся планеты. И так Земля живет. Ее задача — утончить свою материю до степени светоносности. И эта задача может быть выполнена лишь через посредство населяющего ее человечества. Человек живет в планете, то есть на поверхности Земли, внутри ее более тонких и обширных оболочек. Поглощая пространственные энергии, он их трансмутирует в себе и излучает вокруг себя в планетное тело. Его со всех сторон охватывающий и насыщает своими эманациями ее четыре низших принципа. Высшие явлены в нем. Низший же он трансмутирует собой. Утончаясь и одухотворяясь сам, он утончает и одухотворяет материю. Физическая форма, а также астральная и ментальная, являются сферами, через которые течет беспрерывный поток материи, из которой они и составлены. Таким образом, процесс одухотворения материи не ограничивается лишь процессом, происходящим на кладбище, когда прах превращается в прах. Нет, этот процесс идет более интенсивно в живом человеческом теле, и не в одном, а во всех оболочках. Так что явление трансмутации оболочек Земли физической, астральной и ментальной через посредство человеческого микрокосма совершаемой есть явление напряженного, длительного, глубоко значительного порядка. Но высшие принципы человека имеют задание насыщать материю энергиями высшей шкалы огня, и только через свое человечество может подняться планета, и вместе с ним по ступеням эволюции. Потому, когда оно уклоняется от своего прямого назначения, вред получается космический, ибо Земля лишь звено в цепи миров и в нашей Солнечной системе. Нарушается космический ритм эволюции, когда, воспринимая пространственные лучи, человек их силу направляет на разрушение, разрушается тело планеты. Может наступить момент, когда для спасения планеты человечество, ее населяющее или часть его, должно быть уничтожено. Гибель Атлантиды была именно явлением такого порядка. Задача учения — просветить людей к истинному пониманию своего огненного аппарата, данного человеку для определенной цели и обладающего могучими невидимыми энергиями. Трансформатор космических энергий для преломления их в себе, передачи их в трансформированном виде Земле — вот роль человека на планете. Подобно тому, как без радиоприемника не могут быть уловлены и восприняты радиоволны, не могут космические энергии коснуться Земли, не будучи воспринятыми и преломленными через аппарат микрокосма. Без принятия их человеком Земля остается без питания. Человек вместо их приятия, ассимиляции своим микрокосмом творит эманации обратного порядка, которые не только не питают Землю, но создают как бы изолирующий плат между планетой и лучами пространства. Вред получается двойной. Планетно-космическое назначение свое человечество должно понять, и оно сможет это сделать лишь в свете учения Агни-йоги. Отсюда его неотложность и срочность. Сроки подходят для общепланетного утверждения учения жизни. 674. Декабрь 22. Привыкшие к действию и труду не нарушат общение. Общение уявляется в труде. Труды уявлены, есть результат общения. Так трудились все ученики. Труд плодоносен, лишь труд ритмический. Постоянство огней выражается в нем. Без труда нет общения. Огонь, зажигаемый в ученике, нуждается в выявлении в труде. Труд есть форма выявления огня. Тысячи трудов и тысячи огней. Трудами зажигаются огни духа, и по трудам определяется их сила. Труд и действие — основа преуспеяния. Чем выше и ближе к нам, тем больше трудов и тем динамичнее действия. Так трудимся мы сами, и так всегда трудились те, кто около нас. Труда не убоимся, в нем тайна неуклонного подъема духа. Непрерывность напряженного труда есть качество или свойство архата. Ни отдых, ни песнопение, ни умиление, ни слезы благости, но напряженный ритмический огненный труд. Только ритмический труд дает результаты, и следствия огромны. Только ритмические действия усиливают мощь следствия. Для достижения далекой цели устанавливается ритм неуклонного приближения к ней рядом целеустремленных, ритмичных, каждодневных действий. Без труда нет продвижения, без труда целесообразного. Есть еще вид труда особо плодоносный — труд над собой, над преображением ветхого человека в носитель огня. Ни одно усилие в этой области не пропадает даром, но внесение в него стройности и ритмичности, ряд разрозненных, а потому малоэффективных усилий приводит в одно стройное целое, острие движения которого пробивает толщу коросты наслоений, облекающих ветхого человека. По мыслям о ряде ритмических действий в деле утверждения желаемых качеств и придадим движению этому закономерность. Труд над собой усилим сознательным ритмом и ритм утвердим в действии. Ритмом труда над собой сметаются древние накопления. 675. Декабрь 23. В царстве вечного мира лик царствует над плотью. В силе моей сомневаешься? Преодолевает все. 676. Мощью моей преодолеваешь ярость распущенной тьмы и силу стихий, вышедших из равновесия. Недостаточно нейтрализовать темные противодействия. Ужасные следствия, порожденные темными силами, они нарушают равновесие планетных элементов и энергий. Стихийные соединения элементов, взаимодействие и равновесие, между которыми было нарушено, дают свои тяжкие следствия. Ужасное движение масс разлагающейся материи. Потому тяжко сознанию. Личное неблагополучие каждого — лишь отражение общего вторжения хаоса. Но тягость упора на гнетение несут все же избранные, являясь сверх того объектами внимания и сил темных. Поэтому нужно единение особо бдительное. Конечно, можно было бы облегчить, конечно, можно было бы убрать тернии из жизни ближайших. Но что же хорошего родилось из благополучия, даже относительного? И как закалить клинок духа, если вынуть его из горнила огненного и убрать удары, дающие ему форму не аморфной массы, но стального клинка? Трудностям сочувствуем, трудности видим, но хотим подвинуть ближе, еще ближе. Пусть каждая новая трудность, сложности и отягощения будут ускорителем, приближающим к нам. Мы бодрствуем под нагнетением страшного напряжения. Твердыня — это боевой стан. Сознание непрерывно. Нет отдыха. Проблемы планетно-космичны. Велика нужда в твердых, стойких сотрудниках. Где они? Кто закаленно безропотно несет всю тягость дозора доверенного? Самость вопиет о несправедливости, но на карту поставлено все. Потому выход и решение одно — держаться до конца всею силой духа. Недолог натиск стихий. Кончится царство тьмы. Но воины мои, битву со мною выдержавшие до конца, уявятся свидетелями победы света и участниками утверждения света. И я будут говорить те, не устоявшие. А я скажу им, где они? Во мраке и ужасе битвы меня не оставивший. Их хочу сделать доверенными моими, в меньшем оставшимися верными и в большем ныне, в день торжества света, получающих утверждений. Пусть не сетует воин, что меч его светоносный крепко куется в пылающем горниле под мощными ударами, укрепляющими клинок. В груди пылающих углей и шлаков не виден сверкающий меч. Тверда и холодна наковальня, страшные удары и брызгами летят огненные искры. Но крепок меч, закаленный в огне и воде, под ударами жизни. Потому, друг мой, собери силы, себе собери все, не отдавая вовне и одной йоты себя. Как в момент приступа врага все войско собирается в крепости, собери все отпущенные энергии свои внутрь себя, не отдавая ни одной вовне на растерзание. Замолкни духом, делай все, как все, но сердце свое отовсюду надо изъять, иначе можно ввергнуться в разорение. Будет попрана каждая энергия, неосмотрительно и без недреманного и непрерывного дозора, бесконтрольно отпущенной вовне. Собери силы. Понять надо идею собирания и вбирания в себя своих огненных энергий. Нельзя отдавать себя на растерзание. Сейчас дозор требуется особый, небывалый еще никогда ранее, ибо приближается время последнего удара врага. Как улитка уходит в раковину, и черепаха под щит, как цветок с наступлением тьмы закрывает чашечку и свертывается, замкнись духом вовнутрь, во внутренней стадали духа. На рубеже событий молчания. В мощи молчания утверждаю. 677 декабрь 24. Кто мучается о земном, ответа о небесном не получит. И не думайте о том, что вам пить и что есть или во что одеться. Конечно, думать, заботиться о себе и о близких надо. Не об этом идет речь. Нельзя, не думая о себе, стать обузой кому-то. И кесарева надо дать кесарю, то есть требования и обязанности, возлагаемые на нас плотным миром, выполнить, и тело требует заботы. Если его не кормить и не поить, и не одеть, как сможет оно жить и выполнять свое назначение? На морозе можно замерзнуть, если одежда неподходящая, но, отдав всему необходимо должное и отдавая, можно не забывать, что целью всех этих забот и мыслей являются не эти заботы сами по себе, а не лишь условия, необходимые для выполнения чего-то большего. Это больше и есть цель всех дум об этих условиях плотного мира. А цель в плотном найти и утвердить в неплотное. Условия и опыт, даваемый плотным миром, есть материал и условия для существования в мире в неплотном. Только условия материального мира, опыт и знания, приобретаемые в нем, дают все то, что необходимо для сознательной жизни в мире незримом. Если бы не плотная эволюция, то человек никогда не был бы в состоянии достичь ступени сознательного существования. Труды, понесенные, и плата уплачена, есть компенсация за полученное сокровище, цены которому человек еще не осознает. Ибо наверху лестницы, когда сознание достигает космичности, человек вступает как царь, царь духа во владение всеми царствами природы, всеми энергиями, всем, что имеет Вселенная, всеми дарами мира и миров. Через временные тягости, боль и страдания становится он наследником космических богатств. Как властелин и владыка вступает он в право вечного наследования всем, что имеется в космосе. Нельзя взять эти сокровища, не осознав их. Нельзя осознать их, не имея в них опыта и не утвердив их в жизни. Все преодолевается, и берется. Преодоление означает овладение, а овладение — власть, высшую, полную, беспредельную. Микрокосм, центр вечного огня, утвердив в себе высшую шкалу света, становится на высшую ступень, как дух светоносный, облеченный и заслуженный миллионами веков испытаний и утверждений высшей властью над всем, что есть. И власть заключается в творчестве. Подчиненные воле элементы материи, стихий и все энергии огненные повинуются воле Творца. И высшее счастье находит Создатель, бывший когда-то человеком, в том, чтобы вечно творить и совершенствовать сотворенное. Космическое творчество — высший удел Бога-человека. Во сне летал сквозь стены и постройки, и сразу сквозь целый ряд их. 678 декабрь 25. Растущая власть незаметна, но явно видна на ауре. Легкое проникновение сквозь стены и строения людские уже указывает на овладение известным рядом астральных энергий. Так тернии жизни дают свои благостные отложения. Не понимается людьми ценность приобретаемого опыта. Отсюда ложный вывод о бесцельности существования, тогда как каждое мгновение обогащает сокровищницу памяти при сознательном отношении умений извлекать из всех окружающих явлений сок опыта. Конечно, владыка, который всегда на дозоре, поможет усвоить всякий опыт, чтобы в конце концов превратить горчайшее в сладчайшее. Состояние сознания мешает восприятию. Звучит суета. Надо научиться, будучи в центре ее, не поддаваться волнам и вибрациям. Надо утверждать упорное и настойчивое явление преодоления всего окружающего и господство свое над любым видом энергии, противодействующих превосходству внутреннего властелина над внешним. Иначе останешься обывателем. Ведь разница между учеником владыки и обывателем лишь в сознании, в отношении к окружающему и оценке его с правильной точки зрения. Два человека в вихрях суеты и астральных токов, терзающих, могут уявить один беснование астрала, вибрации метущихся оболочек, другой — полное спокойствие и отсутствие желания реагировать на что бы то ни было. Явить спокойно, сдержанно разумное отношение не значит поддаться вихрям внешних дисгармоничных явлений. И так снова приходится возвращаться к утверждению бесстрастного спокойствия. Можно ли пожалеть трудов на его утверждение? И можно ли огорчаться условиями тяжкими, но имеющими целью выработать именно субстанцию вещества иммунитета духа? Ведь каждое качество духа имеет противовес в известной по высоте материально-энергетической субстанции, вырабатываемой и откладываемой сознанием в сфере микрокосма. Кристаллами отложений субстанции или вещества качеств можно назвать ее. Потому и говорится, что не пропадет ни одно усилие к победе, ибо дают они отложения явные, видимые на ауре. Кристалличное строение сущности аурических энергий надо понять. Собиратель бессмертных сокровищ духа не должен забывать ни на мгновение великую цель земного опыта, каким бы тяжким и трудным он ни был. Ибо горек опыт, но плоды его, откладываемые в чашу в виде светоносных энергий, являются нетленным сокровищем. Носитель камня наращивает его грани и увеличивает его светоносность. Растет сокровище явно, хотя незримо для несущего его. 679. Жизнь выковывает броню духа. Бронирование огненное приучает дух к нагнетениям непомерным. Доктрина напряжения становится не теорией, но жизнью. Слабый дух брызгами разлетится и растеряет свои накопления, но сильный, и только превозмогший сможет удержать сокровище. Превозмогшему может быть доверено сокровище. Превозмогший ужасы жизни и сохранивший среди них огонь духа открывает следующие врата нахождений. Друг мой, надо выстоять битву, не теряя сил. В духе все. Себя преодолеваешь, являя твердость духа, и там, где становятся бессильны слова, там мыслью незримой оявишь решение духа. Дни невыносимо тяжкие, трудно, работы сверх меры, неприятности сгустились, даже не могу писать. Люди страшно размагничивают. 680-е. Декабрь 26. Я и мир мой существуем независимо от того, чем занят ты в данный момент в твоей жизни. Если ты занят миром моим и мною, ты стоишь на скале вечности. Если ты занят своим и окружающим, то несешься в быстрых волнах реки жизни, влекомой ее течениями, подвергаясь всем случайностям стихии. Но если, стоя на скале вечности, смотришь на поток, отмечая в сознании мелькание его, но не будучи ни увлекаем, ни поглощаемым, то ты не зависишь от него и не подчиняешься его силе. Ученик стоит вне обывательской жизни, ученик не подчиняется ей, он стоит в жизни, в самой гуще ее, но вне ее. Примирить эти противоположности в себе и встать в центре их равновесия — задача идущего с владыкой. Сейчас ты, делая эту запись и сознательным усилием воли, вырвав себя и свое сознание из противоположного полюса явления обычной жизни, встал в центре равновесия, в точке волевой мощи, и из нее направил сознание в мир мой, потушив шум суеты. Учись всегда в любой момент отрывать сознание от мелькающего бега быстротекущих вод жизни и переносить его в сферу моего царства, царства вечного мира. Для этого надо понять сущность противоположности, их уравновесить и, встав в центре своей мощи, устремить сознание к противоположному полюсу жизни, в царство вечной истины. Так есть два потока. Поток суеты обыденности и река вечной жизни. И ты — центр космического света, обнимающий, точнее, могущий созерцать оба по воле своей. Понимая и изучая уроки жизни на самой жизни, испытывая опыт ее, накапливаешь сок знаний. Запись есть результат этого опыта, запечатленный в свете моем и под моей рукою. Потому тяжкий жизненный опыт, тобою проходимый под моей рукою, есть путь накопления опытного знания, синтезированного и явленного как результат твоего сотрудничества с Владыкой. Пусть мир текущего дня звучит своей нотой. Со мной ты неуязвим и вне его засасывающей силы, а один, как котенок в море. От Владыки не отвращайся, рычание суеты не бойся. Со мною не страшно ничего. Мною преодолевается все, и мною все и преодолеешь. Утверждаю мощь твоей преодолевающей силы. В мощи преодоления утверждаю тебя. Мой, не смущайся ничем, и голосам приходящего не предавайся. Вспомнил правильно. Улисс, устремившись за золотым руном, привязал себя к мачте ладьи, несущейся по волнам жизненного моря, чтобы не быть отвлеченным и очарованным пением сирен. Привяжи себя к мачте духа, и только тогда сможешь оставить уши открытыми. Гребцы сидели закрытыми плотно ушами. Примечание. Улисс — латинизированная форма греческого имени мифического царя Итаки Одиссея. 681. Декабрь 27. Лик Владыки есть внешняя форма и выражение того, сущность чего является собой сам Владыка. Потому соприкасание сознания с этим выражением, скрытой за внешней формой сущности, его отражающей, и ставит ученика в состояние контакта. Глубина его зависит от полноты сосредоточения. Но притягивая сознанием лик, притягиваем и то, что за ним скрыто. Мой скрытый мир так входит в сознание ученика. Он, этот мир, не от внешнего смертного мира, он выражает собой сущность бессмертия. И тот, кто соприкасается с ним и входит в него, входит в сферу бессмертия. Следовательно, сознание, отвязавшее себя от окружающего и привязавшего себя к моей колеснице света, уже тем самым становится бессмертным. Сбрасывая физическое тело, сознание, ко мне притянувшееся при жизни, со мной уже остается после смерти. И так же, как при жизни, окружающее новое не в состоянии будет осилить моего притяжения. Сфера астрального мира не в состоянии своими притяжениями преодолеть притяжение моего света. Если на земле земные условия были преодолены. Потому сила преодоления земных притяжений есть сила связи со мною. Нити бессмертия серебряные, так назовем их. Мысли от плотного мира, как попрошайки толпятся у порога храма сознания. Будем гнать навязчивых и назойливых попрошаек. Посмотри на их грязное, запятнанное рубище. Храм сознания их допускать нельзя. Их место на паперти. Мысли мои могут быть о плотном мире, но они не от плотного мира. Луч для утверждения преодоления посылается. Нельзя от него отрываться. Научиться пребывать в луче надо. Ибо в нем же после смерти и прибудешь, когда сознание распределяется по лучам. Но утверждение в себе элементов притяжения лучу соответствующих сейчас в жизни тяжкой земной в тебе утверждается. И утвержденное здесь будет утверждено и там. И отвергаемое здесь, там отягощать сознание не будет. Ибо нелегко преодолеть притяжение планетных условий. Да, друг мой, ты прав. Сознание на земле ощущает то, во что ввергаемо кармой и моей рукою, и глаз видит окружающее. научись, смотря, не видеть и слушая, не слышать. Тогда много продвинешься во внутреннем слухе и зрении. Изгоняя ненужные мысли, а главные эмоции, можно много облегчить путь. Оградись стеной бесстрастия и победишь мир. Лишь внутренним побеждаешь внешнее, но когда внешнее наполняет все сознание, как может победить тот, кто внутри? Ему, бессмертному, надо дать и время, и место, и условия для проявления изнутри, вовне, светом своим, освещать плотное, но не быть освещаемым, то есть тушимым им. Итак, утверждай свет, который в тебе, мой свет. 682. Даю тебе право в любой момент, среди самых бурных условий, когда все бушует и волнуется кругом, призывать меня, дабы смог ты ощутить мир мой и в мире прибыть. Право приобщиться к спокойствию моего мира даю. Всегда оно с тобою. И среди бурь, и во мраке ночи, вызвав сознание мир мой, можешь ощутить мир великого спокойствия, который внутри. Мир мой даю. Дар матери прими. Уйдя во внутреннюю цитадель, мир мой ощутишь, ибо с тобою он. Видел во сне, что получил письмо от матери. Там было написано о трех лучах и еще что-то о ложных лучах. 683. Оружием врага добиваем его. Каждый должен уметь преодолевать все. Утверждение высшего я есть утверждение примата духа. Дни. Тяжко небывалые, все потонуло во мраке. Не могу писать, все далеко. 684. Декабрь 28. Будем писать о том, что далеко от земли. Оставим внизу мысли земные, оставим внизу все, чем был полон текущий день. На вершине духа нет места мыслям житейским. Внизу корчатся люди, распятые в материи, в крестных муках плотного существования. Во тьме внешней земной плач и скрежет зубовный. Оставим все это внизу. Пойдем со мною на вершину, туда, откуда видны миры. В междупланетном пространстве, где все наполнено жизнью, нет тягости плоти. Плоть от земли, и чем ближе к ней, тем тяжелее ее цепи. Нам не надо цепей. В пространстве света, вне сферы земных притяжений, свободен дух. Освобожденный от ограничений и своих оболочек, и соответствующих им низших миров трех планов, дух уже не связан ни местом, ни временем, ни цепями низших притяжений. Нет уже в нем материи трех, влекущих каждый в свою сферу. У человека вырастают крылья, и беспредельность пространства становится полем проявления его высших энергий. Он даже может смотреть на землю, но, будучи недосягаем и отлетворным излучением, и щупальца тьмы не могут дотянуться к нему. Непроходима пропасть между мирами, низшим и высшим. Земные дела уходят далеко-далеко и просто перестают интересовать. Сознание живет пульсом космической жизни, и мысль, оставаясь для него реальностью, творит его мир. Сам творит и сам вместе своего творчества пребывает. И творимые образы столь же реальны, как сама жизнь. Творчество становится формой выражения жизни и ее формами, в которых и среди которых уявляется я человеком. Сеятель становится жнецом. Сознание реализует посеянное, осознавая его в форме единственной для него реальности. Мир мыслей становится внешним миром, в котором живет дух. Объективно мир соответствует по качеству вибрации миру творимому и является как бы его дополнением или фоном, на котором разыгрывается мистерия духовной высшей жизни сознания. Созвучные духу сознания родственной тональности и той же высоты дополняют красочность и яркость творимого духа мира. Закон притяжения тончайшей светоносной пластической материи регулирует поступление созвучного материала для построения окружающего его мира. Сознание насыщено полнотой жизни и бытия, ибо выражает собой все, к чему оно стремится. Нет ни запретов, ни ограничений, и нет слез, ибо слои высшие исключают эмоции астральной сферы. Чистая радость, внеличная, делается обычным состоянием духа. дух звучит на ключе радости. Радостью наполнено само окружающее пространство. Луч владыки явен светом своим, и близок владыка. Путь к этому царству света лежит по земле. Через мрак к свету, через скорбь к радости, через смерть к жизни, через страдания к счастью. Таков путь жизни. Конец записи 1952 года. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читал Вячеслав Герасимов.